уважаемые телезрители. В эфире «Благовест Бурятии». Духовник французского короля Карла IX Роберт Сорбон в XII веке организовал учебные заведения для малоимущих, чтобы они также могли получить образование. Сегодня Сорбонна является одним из престижнейших университетов мира. Здесь собраны лучшие умы. И здесь же получают образование наши студенты из духовной семинарии. Как организовано образование Русской Православной Церкви за рубежом, об этом в этой передаче.
Возникновение и долголетнее существование в русской эмиграции не элементарной, не средней, а именно высшей богословской школы без государственной и материальной базы – явление довольно исключительное, как исключительно и сама эмиграция. Поначалу это была двухмиллионная масса людей, наполовину состоявшая из верхних руководящих слоев нации, инстинктивно сопротивлявшаяся неизбежному растворению в лоне иных культур и иных государств. Самым упорным и нерастворимым ядром русского национального самопознания оказалась Православная Церковь. Для продолжения своего организованного существования она нуждалась в какой-нибудь богословской школе. Центром образования мыслился Париж.
Тут все это начинается после, революции, скажем, русской, когда в Париж приехало очень много русских эмигрантов уже с 20-х годов. И, значит, в 24-м году искали храм, чтобы был только один храм православный русский в Париже, собор Александра Невского. И это место было пустое. Потому что во время, значит, Первой мировой войны, когда была война немецко-французская, место было открыто тут, значит, лютеранцы, немцы, которые, это был лютеранский храм, значит, это место. И, значит, когда война началась между немцами и французами, конечно, немцы должны были все покинуть это место. И тогда с 14 до 24 года это было, значит, место оставленное и, значит, запущенное полностью. И тогда французское государство решило, значит, продать эту землю. И, значит, конечно, как русская эмиграция искала храм, вот так и они купили это место и церковь, несколько домиков, которые тут были, и открыли приход, и открыли институт преподобного Сергия Радонежского.
В храме имеется два предела – в честь преподобного Сергия Радонежского и в честь Успения Божией Матери. Многие иконы написаны княгиней Львовой, мы уже упоминали об ее работах в храмах Бельгии. Иконостас писал Дмитрий Стелецкий, основоположник западной школы иконописи. Царские врата выполнены в стиле XVI века и очень много старинных икон. С образованием обители стало реальным открытие Богословского института. Занятия начались тот час после Пасхи, 30 апреля 1925 года.
Богословская школа, значит, была создана, главная цель, чтобы приготовить будущих священнослужителей. Значит, но не только, но просто, чтобы возможно было передать православное богословие, православную духовную жизнь.
Плеяда блестящих профессоров того времени читала лекции. Первый ректор института митрополит Евлогий, епископ Вениамин Федченков, Сергей Безобразов, в дальнейшем епископ Кассиан, Антоний Карташов, бывший обер-прокурор Российской империи, Василий Зиньковский. Интересна фигура преподавателя Сергея Булгакова. Когда бывший марксист стал священником, Ленин сказал, что он более опасен, чем половина русской интеллигенции, и попросил его покинуть Россию. Институт стал источником возрождения православия и русской культуры во Франции. Несмотря на то, что люди приезжали в эту страну не по своей воле и с опустошенной душой, заслугой первой эмигрантской волны стало создание православных традиций на Западе. Церковная культурная русская совесть создала здесь целый институт православия, открыв Западу глубину и богатство русской культуры. Важность вопросов сегодняшнего дня ничуть не уступает вчерашнему.
У нас тут, скажем, две стороны жизни. Конечно, есть приходская жизнь, которая вообще происходит по субботам и воскресеньям, и когда большие праздники, а то ежедневная жизнь, тут школа, богословская школа. То есть у нас идут лекции, значит, если можно точнее, каждый день совершаются богослужения, утром утренняя, вечером вечерняя, в течение дня лекции происходят, студенты. У нас тут студенты из почти всего мира, учатся у нас больше, скажем, если все собрать студентов, больше 100 человек. Скажем, у нас есть студенты, которые заканчивают бакалавриат, потом есть магистерская программа, потом есть докторская программа, потом у нас есть заочное отделение студентов, которые тоже могут кончить бакалавриат, потом у нас это все по-французски, а кроме того, есть и заочное образование по-русски. Так что, и потом, кроме того, у нас тоже есть такой ателье, что называется иконописи и церковного песнопения.
А сколько на сегодняшний день у вас учеников?
Я думаю, если так посчитать всех наших студентов, докторантов, магистрантов и, скажем, и плюс того заочников, которые так записались, что-то около 100 человек.
Хорошо. Вот закончили они вашу школу. Что они имеют, кроме знаний о православии?
Что имеют, кроме знаний о православии?
Да, вот кем они выходят отсюда?
Они кончают, скажем, как все, скажем, школы, получают свой диплом, получают диплом богословского образования.
А что им для жизни он дает?
Задает, скажем, зависит, о какой стране, скажем, если из Румынии, так что они могут, скажем, или мальчики могут стать священниками, или если кончают там магистерскую и докторскую работу, могут преподавать в богословских школах, могут преподавать, скажем, в странах, где преподается закон Божий, в государственных школах они могут преподавать. Скажем, например, у нас в Бельгии, тут, откуда вы приехали, там официально преподается православие в государственных бельгийских школах. И многие из наших студентов, которые кончили, там работают и преподают закон Божий.
То есть, по сути, вы выпускаете готовых преподавателей закона Божьего?
Не совсем. Это просто так именовать нет, но могут преподавать. Я бы сказал, это не цель наша. Наша главная цель – это передать богословское знание. А потом люди могут стать монахами, монашками, священниками или просто быть православными христианами и иметь богословское образование, знать Священное Писание, отцов церкви, историю церкви, иметь такую православную культуру.
Еще об одном богословском учебном заведении необходимо рассказать в этой передаче.
Наша семинария была создана 4 года назад, и сейчас мы начинаем собственно, Новый год после 4 лет ее существования. И цель нашей семинарии, она на самом деле немножко необычная. Мы не просто учим священнослужителей для русских приходов в Западной Европе или в остальных частях света, то есть для заграничных учреждений, но мы также работаем с духовными учреждениями России, Украины, Молдавии, обучая для них тоже специалистов, то есть выпускников духовных академий, семинарий, которые после обучения здесь, в Париже, возвращаются в свои духовные школы для того, чтобы там преподавать. И, собственно, до настоящего времени, за 4 года существования нашей семинарии, большая часть наших выпускников как раз относится к этой категории. Зачем российским, украинским и иным православным духовным учебным заведениям посылать своих выпускников обучаться дополнительно еще и во Францию? Это объясняется спецификой нашего учебного заведения и особенностями обучения в нашей парижской семинарии. Она на сегодня единственное учебное заведение Русской Православной Церкви, где семинаристы обучаются не только в самой семинарии, но главным образом в одном из высших учебных заведений Парижа, в частности в университете Сорбонна на факультете философии или классических языков, в практической школе высших исследований при Сорбонне, которая соответствует аспирантуре и докторантуре Парижского университета, является ее лабораторией научных исследований, а также некоторые из них обучаются в Католическом университете Парижа. И есть возможность также у наших семинаристов обучаться в Православном Свято-Сергиевском институте, который также существует в Париже уже больше 80 лет. Поэтому наша семинария предоставляет уникальную возможность для молодых людей совмещать светское учебное заведение с религиозным образованием. И в конце своего обучения получить как светский диплом, признаваемый французским государством и, следовательно, всеми остальными государствами, участвующими в Болонском процессе, так и образование, соответствующее требованиям и правилам учебного комитета Московской патриархии. Поэтому эта уникальность учебного процесса нашей семинарии и привлекает молодых людей духовных учебных заведений России и других стран, и особенно их начальство, потому что дает возможность затем им вернуться в свое учебное заведение как преподаватель, имея в том числе и диплом светский одного из старейших европейских учебных заведений, которым является Парижский университет. Мы всегда очень переживаем о том, чтобы те молодые люди, которые оказались в стенах нашей духовной школы, искренне стремились именно к служению будущему как священник, как священники, диаконы в Русской Православной Церкви. Поэтому перед нами стоит задача правильно их выбрать в момент, когда мы их принимаем в наше учебное заведение. И, собственно, для этого была создана Святейшим Патриархом Кириллом особая приемная комиссия, которая заседает в Москве сейчас под председательством архиепископа Егорьевского Марка, отвечающего за загранучреждение Русской Православной Церкви. И задача этой комиссии — выявить искренность, стремление наших абитуриентов к служению священническому православной церкви в своей родной стране. Вторая категория наших семинаристов — молодые люди из православных приходов Европы и даже сейчас американского континента, Латинской Америки, из Африки, которым негде учиться в ином месте на французском языке, и которых мы принимаем для того, чтобы они могли получить достойное духовное образование, вернуться затем послужить своей церкви. Вот, в частности, у нас обучаются сегодня 3 семинариста из православной миссии Русской Православной Зарубежной Церкви на Гаити. Наше глубокое желание — это отдавать преимущество здесь, в семинарии, тем студентам, которые имеют уровень бакалавриата, то есть первую степень научную, которые окончили семинарии, а может быть даже и академии духовные в России, и которые сюда к нам приезжают для того, чтобы продолжить обучение на уровне магистратуры и докторантуры. Это наше глубокое желание, и, собственно, предпочтение мы отдаем именно таким студентам, то есть уже имеющим богословский запас, уже имеющим богатый настоящий опыт пребывания в стенах духовных школах Русской Православной Церкви, и которые сюда приезжают для того, чтобы дополнить свое духовное образование, образование вот с той спецификой, о которой я вам рассказал, то есть сочетание светского и духовного образования внутри нашей семинарии и для ведения научных исследований в области патристики, библеистики, религиозной философии, современного социального учения христианской церкви и ее взаимоотношения с современным обществом. Но, к сожалению, это, с одной стороны, есть наше желание, с другой стороны, есть реальность. Реальность такова, что нам иногда для того, чтобы не ограничивать как-то слишком резко и слишком строго возможности для молодых людей, желающих учиться у нас, нам приходится учитывать и существующие реалии, и в частности тот факт, что некоторым студентам мы предоставляем возможность начать обучение в нашей семинарии и на уровне бакалавриата. То есть мы их принимаем на подготовительный курс, цель которого — усовершенствовать или их французский язык, или дать им возможность его изучить, и после этого подготовительного курса дать им возможность проучиться еще раз на бакалавриате, особенно если их духовное образование исключало серьезную философскую и филологическую базу в плане изучения древних христианских языков, необходимых для патристических или библейских исследований. То есть сейчас у нас приблизительно половина студентов — это студенты магистратуры, а остальная половина — это студенты бакалавриата или пастырских курсов. А пастырские курсы — это новая схема обучения в нашей семинарии, которая была создана несколько месяцев назад и которая, собственно, в этом году впервые реализуется по инициативе епископа Нестора Корсунского, управляющего епархиями Московского патриархата во Франции. И цель этих пастырских курсов — это дать полноценное духовное пасторское образование тем студентам, особенно из западной среды, из западных приходов, которые не имеют опыта обучения в духовных учебных заведениях. Это те, которые вы видели, например, наши студенты гаитяне, наши студенты из Латинской Америки. То есть им в течение двух первых лет мы даем полное духовное образование, включающее все основные предметы программы учебного комитета Русской Православной Церкви. Вот. И, собственно, вот такой у нас контингент студентов, что делает его довольно богатым, взаимодополняющим и уравновешенным. И надо сказать, что в настоящее время уровень наших студентов, их стремление к учебе доставляло нам очень много удовлетворения и радости.
На какие, скажем, должности или в какие места вот планируется направить ваших выпускников?
Да, то есть первое — это, конечно, восполнить вакансии, которые существуют на заграничных приходах Русской Православной Церкви. Это первая категория. Вторая — это предоставить возможность преподавателям крупных семинарий, духовных академий обучать на базе нашей семинарии своих будущих преподавателей. То есть это священники, которые вернутся затем преподавать в Московскую духовную семинарию, в различные семинарии Московской епархии, в Санкт-Петербургские духовные школы, в Киевские духовные школы, в другие крупные провинциальные семинарии. И, собственно, 5 наших семинаристов уже преподают таким образом в семинариях в Москве, Петербурге. И третья категория — это могут быть вполне священники, например, в синодальных учреждениях Русской Православной Церкви, которым необходим опыт обучения в западноевропейском контексте и которым может пригодиться опыт также существования в межхристианской и межкультурной среде, которая сейчас характеризует французское общество. Кроме, вот, собственно, университетского уровня и исследований научных, которые наши семинаристы ведут здесь, в семинарии, мы придаем огромное значение также и развитию духовной составляющей их обучения. У нас в семинарии, например, служится литургия и вечерняя ежедневно. И семинаристы, когда у них нет занятий, принимают участие в богослужениях максимально. То есть, естественно, ежедневно у них не получается, ввиду того, что у них часто бывают лекции утром. Но как минимум несколько раз в неделю они участвуют в божественной литургии, вечерней, пая самостоятельно прислуживая в храме. То есть вот эта составная, то есть ежедневная практика богослужения, литургии, она является, собственно, вторым столпом, на котором зиждется обучение в нашей семинарии. То есть мы уже здесь, начиная со студенческой скамьи, со времени обучения, приучаем их к тому, что все-таки цель их жизни, особенно если они станут священниками, целью их жизни является служение у престола Божия. И это, собственно, служение божественной литургии, участие в богослужениях ежедневного цикла православной традиции является главной составляющей жизни будущего церковного служителя.
На прощание мы пригласили отца Александра, если будет такая возможность, посетить Бурятию и побывать на Байкале.
Вообще, когда я узнал, что к нам приедут гости из Бурятии и из регионов, соседних с легендарным озером Байкал, это меня привело в большое восхищение, потому что это регионы, у которых только одно название заставляет нас мечтать. Потому что, во-первых, для нас это те регионы, которые... Вот мне лично очень хотелось бы посетить, но я не всегда представляю, будет ли это возможным. И сподобится Господь когда-нибудь вообще попасть по ту сторону Урала, нашей огромной страны. А вообще мне очень хотелось бы посетить Байкал, посетить Бурятию. Это регионы, которые нам кажутся совершенно необъятными, огромными, очень красивыми. И озеро Байкал, конечно, остается для нас таким образцом, собственно, одного из этих чудес, которые Господь сотворил на нашей земле. Поэтому я понимаю, конечно, что, видимо, жить постоянно, круглый год, может быть, не так романтично, как нам кажется здесь. Но вообще это, конечно, такие регионы нашей планеты, которые своей экстремальностью, своей удаленностью, своими размерами нас очень впечатляют здесь, в уже Европе. Если вы французам, например, скажете, что вы приехали из региона близкого к озеру Байкал, это приведет к большое восхищение. Вообще они очень впечатляются всегда вот размерами России и теми сокровищами природными, человеческими, которые могут, культурными, которые она содержит.
Возвращаемся с Франции, и заканчивается наше первое путешествие по Европе. Но, надеемся, не последнее, и у нас еще будет возможность рассказать вам о других достопримечательностях и православных святынях Европы. А на сегодня наша передача подошла к концу. Мы желаем вам всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни.